новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать, которые к этой минуте накопились. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Начнем с того, что пятибалльные пробки в Москве, движение в городе напряженное, например, внешняя сторона МКАДа, будьте внимательны, между Калужским шоссе и, соответственно, М4 и даже Каширским шоссе, вот здесь вот, видимо, из-за ДТП около трассы Дон все тормозит. Еще внутренняя сторона МКАДа, район Лосиного острова, тут пробка большая, и заканчивается эта пробка только в районе Носовихинского шоссе. Еще из серьезных затруднений на Садовом кольце, отмечу, прям вот коричневым Яндекс этот участок помещает, пробка от Курского вокзала и до, соответственно, Красных ворот. Еще Бульварное кольцо тоже, нет, набережная, вру, это набережная Москворецкая простаивает, здесь прям тяжело-тяжело в самом-самом центре Москвы. Но и трешка от Хорошовского шоссе, пробка до Рижского вокзала в обратную сторону от Стромынки до Беговой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что CNN узнал об удивлении в Белом доме из-за новых санкций против России. Трамп якобы этого не ожидал. 5 человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске. Будем про это обязательно говорить. В России появится единая концепция исторического просвещения. И Владимир Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо. Ну и далее у нас будет очень интересная своя правда, так что дождитесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, и еще из сообщений с пометкой «Срочно». Госдума может 18 ноября рассмотреть во втором чтении проект федерального бюджета на 26-28 год. Это проект календаря Госдумы. И еще заявление Эльвиры Набиуллиной. Рынок жилья в России активизируется. Даже рыночная ипотека уже начала расти, говорит глава Центрального банка. Итак, по поводу некоего удивления. Мы помним, что Дональд Трамп в ночи 2 дня назад сказал, что передумал встречаться с Путиным в Будапеште. И тут же Минфин Соединенных Штатов Америки выпускает санкции, блокирующие против Роснефти и Лукойла. Так вот, CNN говорит, что в Белом доме были удивлены из-за новых санкций против России. Трамп неожиданно для своих советников одобрил санкции против Роснефти. Внутренние обсуждения длились месяцами, но сам Трамп до последнего сомневался, опасаясь негативного влияния на возможные переговоры. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а имеет ли смысл предполагать некое рассогласование решений, рассогласование мнений по поводу тех или иных событий в администрации Трампа?
Вы знаете, есть 2 момента в этом вопросе. Первое, в общем, это сегодня, поскольку Трамп воюет с прессой, со средствами массовой информации, они тоже отвечают ему примерно тем же самым. Но одна из них, в общем, и основная стратегия, это, в общем, раздувать или, по крайней мере, создавать впечатление, что администрация уже между собой там значительной части передралась, что там разногласия, что вся администрация неэффективная, и, в общем, правая рука там не знает, что делает левая, и рука, и идет абсолютно такой непродуманный, даже волюнтаристический, в общем, механизм принятия решений. Ну, давайте вот возьмем то, что сегодня у всех на слуху. Трамп вдруг прервал переговоры между торгово-экономические, между Канадой и США вообще. Потому что там где-то разместили ролик, в котором Рейган, там, я не знаю, 50 лет назад или 40 лет назад, 45 лет назад что-то выступал против тарифов. Ну, вот понимаете, это же не основание. Это что, аналитическое основание для того, чтобы прервать переговоры по важнейшему вопросу, который затрагивает и экономику Канады, и экономику, может быть, Северных Штатов Америки в большей степени. Вот конкретные примеры. Но да. Если говорить о каких-то рациональных моментах, то я бы, коротко говоря, сказал, возможно, они есть.
Возможно, я они есть. Должен,
ага. Да, я вам объясню. С моей точки зрения, вот Трамп создал одну очень интересную такую особенность. Весной, когда ему все стали говорить, а кто ваш преемник? Ну, это было, знаете, так с намеком, ты уже немножко стар, ты, может быть, не доживешь до 28-го года. Это тоже часть этой информационной войны. Вот, кто будет твоим преемником? Трамп сказал, ну, Венс, наверное. Mm-hmm. Вот, хотя сказал, что еще рано, ну, Венс, скорее всего, Венс. А эта ситуация привела, трудно сказать, может быть, там каким-нибудь утечкам информации, которые весной прошли и вызвали скандалы. Короче говоря, может быть, у Трампа возникло какое-то подозрение в отношении Венса. Угу. Вот. И он понял, что, вот, может быть, нельзя складывать все яйца в одну корзинку. И тогда, когда уже, по-моему, летом, да, это не суть, его спросили, то, что он повторял, а кто вас сейчас приемлет? Он сказал, ну, два таких человека. Это Венс, конечно, и Марко Рубио. Вот. Секретарь, ну и понятно, даже его конкурент на президентских выборах 2016 года и так далее.
И теперь он будет наблюдать за схваткой.
Да, и вот тут, может быть, и возникла вот эта вот кошка, начинала побежать. Ага. Применительно к этим санкциям сегодня достаточно твердо известно, что за них выступил Рубио. Вот, поскольку он в этом плане у нас скорее ястреб, он и традиционно консервативный сенатор был, достаточно хорошо замечен на антироссийском направлении и так далее. А вот Венс, может быть, занимает такую, знаете, либо более либеральные позиции, что, скорее всего, действительно, он может быть считаться человеком такого в этом плане, или, вернее, политиком примиряющего плана, именно потому, вот я хочу сказать, именно потому, что он всерьез думает о преемственности. И он бы не хотел, он уже достаточно здесь немножечко так покрутился в политике для того, чтобы, может быть, сказать, что да, я буду преемником, но тут как-то похитрее сказать, но это не значит, что я буду копировать все то, что делал мой предшественник. Типа, будем вносить коррективы по ходу дела. Вот я не исключаю тот факт, потому что вроде бы среди тех людей, которые якобы назвали выступающие за санкции, понятно, Бессет, потому что им надо исправлять, да и Министерство финансов вроде бы всю эту бумагу подписало, может быть, там, еще в данном случае министр торговли, ну, в общем, вот этот блок. Ну, вроде бы фамилия Венса не была упомянута. Ну, это, в общем-то, так и понятно. Вице-президент не обязательно по всем вопросам выступает, и его немножко другая функция. Но вот когда мы подошли к Белому дому, понимаете, вот Венс – это часть Белого дома. Вот остальные, они не часть. Там, будь то Бессет или Марко Рубио. Ну, Марко Рубио, может быть, сейчас так еще советник по национальной безопасности. Это тоже часть Белого дома. Но члены кабинета не считаются, ну, понимаете, такая несколько условная категория. Да, да. Они считаются частью Белого дома. Белый дом – это президент и вице-президент. Вот здесь, возможно, возникли какие-то, так сказать, действительно, может быть, не очень такие, ну, активные, не может быть, не принципиальные, но, в общем, может быть, такие небольшие кошечки пробежали. Mm-hmm. Смысл кошечек, оно, возможно, не состояло в том, чтобы Трамп всех опросил и сказал, вы за или против. Yeah. Ему было достаточно, возможно, советов Рубио и Бессета. Но, может быть, Венс обиделся, с ним не посоветовались. И это норма, надо сказать, что не президент, ну, это стиль, в общем. Но по большому счету, он по неким нормативам, принятым именно в Белом доме, не обязан советоваться с вице-президентом. Он может спросить его мнение, может не спросить, но считается, что вице-президент он всегда за или поддержит. Или это не сверхпринципиальный вопрос. Тем более говорили, что Трампу подали три варианта.
Ну да, и он выбрал.
Санкции. Там жесткий, средний и такой.
И он выбрал средний. Но, Владимир Сергеевич,
Он выбрал средний. Может быть.
Может быть, но это понятно, что все спекуляции, да. Понятно, доподлинно неизвестно, но здесь два момента. С вашей точки зрения, замкнул ли Трамп все-таки все решения на себе, и насколько это тогда проблематично для простраивания стратегии взаимоотношений, например, с Россией в части урегулирования конфликта на Украине? И второй момент, выбор в сторону как бы санкционной эскалации, это какая-то внутриполитическая история, или все-таки они действительно убеждены, что этим можно давить на Кремль?
Тут два момента.
Да.
И здесь я могу сказать, не Трамп устраивает отношения с Россией. Трамп, России для Трампа не существует. Россия существует как ее президент. Вот Трамп устраивает свои личные отношения с президентом Российской Федерации.
Угу.
Вот. Он президент Российской Федерации, он и России, и все вместе в одном лице.
Угу.
И Трамп, да, это даже видно по его там заявлениям было, которые он делал, так сказать, он все строит именно свои отношения. У него есть одна идея, совершенно очевидная, это его личная идея, он хочет строить отношения с Владимиром Владимировичем Путиным на долгосрочной основе. И поэтому в данном случае он как бы к нему, так сказать, он как бы
понятно.
Здесь подходит осторожно, с плеча не рубить.
Спасибо.
Да, вот. И
да.
Второй очень важный вопрос, вы спросили, да, он поэтому многие решения, естественно, принимает сам, потому что это связано с разговорами и переговорами, ну и вообще то, что Трамп, по всей видимости, вообще строит свою политику на принципе личных взаимоотношений.
Uh-huh.
Ну и в этом плане здесь надо иметь в виду, что почему такие санкции, они вот средние. Понимаете, как сказал Сергей Викторович Лавров, зачем заниматься эскалацией, когда надо заниматься деэскалацией.
Конечно.
Любое улучшение российско-американских отношений сегодня будет переведено в плоскость финансово-экономической. Надо снимать санкции, понимаете, все. Если вы хотите дальше двигаться в этом направлении, вам надо снимать санкции экономические, личные, какие угодно. Поэтому Трамп понимает, и, кстати сказать, насколько я все-таки понимаю санкции против Лукойла и Роснефти, вот мое понимание, их очень легко снять.
Понятно.
Они тем более недавно, еще какие-то дочки, может быть, через полгода сработает, а может, не сработает. Вот их легко снять, понимаете? Это такие, как бы, карты для торга, ну, учитывая так, как Трамп понимает те отношения, которые сложились у него с российским президентом по, сколько там, уже 7 или 8 лет их личного знакомства. Вот и так к этому надо подходить, к этому
Спасибо.
Вопросу. Но, может быть, где-то тень Венса, как говорится, как человек, который уже примеряет тогу, не забывайте, примеряет тогу президента, он думает уже о будущем, то ему тоже придется иметь дело, ну, может быть, с Россией уже как таковой. А у него немножечко здесь видно другой подход. Он очень хочет с самого начала заявить себя голубем, а не ястребом, понимаете?
Все ясно.
Вот этот момент возможно. Для Рубио это не важно.
Спасибо большое.
Важно поддерживать свое реноме ястреба.
Благодарю вас, Владимир Сергеевич. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. И напомню, что 22 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против двух российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл в связи, цитирую, с отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе. То есть пытаются, иными словами, наказать или принудить к тому, чтобы Кремль действовал по сценарию Вашингтона. Видимо, в Вашингтоне такая логика присутствует.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Теперь давайте про ЧП в Красногорске. Сегодня пострадали люди, жители многоквартирного дома в Красногорске, куда влетел дрон. 5 человек, в том числе ребенок, пострадали. Так, это официальное сообщение от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Значит, что здесь? 4 оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходима медицинская помощь. 3 взрослых отправлены в Красногорскую больницу. 1 ребенок в центре имени Рошаля. У взрослых черепно-мозговые травмы, перелом, осколочные ранения. У ребенка вывих колена и легкие травмы голени. Губернатор отметил, что на месте находится глава городского округа, сотрудник экстренных служб. Но это сообщение дневное. Соответственно, сейчас сейчас там работы, естественно, тоже продолжаются. Что еще сказали в администрации округа, что пострадавший от атаки БПЛА жители Красногорска, напомню, что атакован был ЖК «Изумрудные холмы», получат материальные выплаты. Собственники пострадавших квартир получат по 100 тысяч рублей, каждый пострадавший по 300 тысяч. Максим Кондратьев с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как можно защитить от дронов именно гражданский сектор? Мы с вами неоднократно говорили про стратегические объекты, объекты энергетики, как то НПЗ, хранилища и так далее, нефтехранилища. А что касается жилых домов, в чем здесь особенность?
На самом деле, по защите объектов критической инфраструктуры и гражданских жилых кварталов разницы нет никакой. Это должна быть единая государственная система защиты, которая будет состоять из нескольких эшелонов. На первом эшелоне это, скажем так, обнаружение подлетающих этих беспилотников на больших удалениях до еще начала границ населенных пунктов и последующее их уничтожение с помощью комплексов ПВО. И второе, это радиоэлектронное подавление.
Угу. Но в условиях плотной застройки, в условиях того, что противник интенсифицирует как раз террористические атаки именно на жилой сектор, с вашей точки зрения, с чего здесь можно начать и можно ли как-то это все минимизировать? Ну, то есть понятно, что по мини-рэбу или панцирю не поставить в каждом дворе.
Это понятно. Здесь вопрос заключается в том, что идет постоянно вот эта гонка между мечом и щитом, где щит всегда постоянно отстает. И вот уже существующие системы, они показывают достаточно высокую эффективность по вероятности обнаружения и подавления. Но ВСУ продолжают свою работу по, скажем так, попыткам преодолеть. И вот если мы посмотрим статистику, то, конечно же, вылетают по несколько десятков, а пролетают, к сожалению, единицы. Есть факты пролета, поэтому система требует постоянной модернизации. И опять же, это такая вот задача уровня государства. Здесь поставить средства радиоэлектронной борьбы на каждом доме, от этого не будет никакого эффекта, результата. Результат будет там, лишний раз там блогеры незаконно не полетают. Вот такой будет результат. А здесь задача борьбы с полноценными террористами, которые проходят специализированную, очень высококлассную подготовку, используют самые последние технологические решения. Поэтому это задача уровня государства, чтобы они не долетали до городов, до наших.
Чтобы они не долетали, понятно. Но, Максим Анатольевич, здесь же еще другая история, что эти дроны могут запускаться и как бы диверсантами с территории России, там, с ближайшего леса условно. Или все-таки это беспилотники, которые просто так в лесу не спрячешь?
Ну, здесь вопрос заключается в том, что вот эти системы, которые должны заниматься полноценной защитой гражданского сектора, они должны отрабатывать полный комплекс моделей угроз. И те беспилотники, которые вылетают с территории Украины, и те потенциально, которые могут, собственно говоря, из-за забора запустить. Здесь как бы такая сложная комплексная задача, которая показывает о том, что если беспилотники не могут долететь с территории Украины, то их могут привести под забор в фурах, как это было несколько месяцев назад.
Причем это было очень в глубине Российской Федерации. Но, Максим Анатольевич, здесь еще другой момент. Если мы сейчас приходим к истории битвы меча и щита, можно ли предположить, что в какой-то момент придется настраивать какую-то систему мобильных дронов, которые будут выполнять функции ПВО, например? Вот может быть такое и как бы массовым каким-то явлением?
Ну, скажем так, что разработки в данном направлении ведутся, именно касаемо разработки зенитных дронов, когда вот эти дроны-террористы будут сбиваться не огнем ПВО, не радиоэлектронным подавлением, а когда дрон будет сбивать дрон, фактически воздушный бой дронов. Разработки в этом направлении ведутся. Я думаю, что в ближайшие несколько лет появятся готовые решения. Но опять же нужно понимать, что эти комплексы нужно использовать вне жилой застройки, чтобы обломки сбитых дронов не падали на жилые кварталы. Поэтому как бы мы ждем полноценных разработок, они ведутся, их уже освещают, что эти разработки ведутся, происходит демонстрация, тестирование, доработка технологий. Я думаю, что в ближайшее время эта у нас технология появится. И самое главное, нужно понимать, что с такой проблемой и угрозой в таких масштабах в мире никто не сталкивался, кроме России. Поэтому подсмотреть не у кого, и это такой путь, который Россия проходит впервые в мире.
Но, Максим Анатольевич, с учетом того, что вы основатель учебного центра, здесь еще важно понимать, ну, как бы какие-то инструкции можно дать людям. Я понимаю, ну, времена обязывают об этом говорить, конечно же. А какие-то инструкции людям, как распознать, что дрон летит, соответственно, какие меры нужно там оперативной защиты принять, чтобы минимизировать последствия? Что здесь может быть? Там, не знаю, кровать переставить подальше от окна?
Ну, здесь, что бы я хотел сказать, что оперативно происходит оповещение населения о том, что возникает угроза беспилотной опасности. Не относиться к этим оповещениям халатно, самое главное. И второе, это то, что с особым вниманием, вот я бы порекомендовал бы жителям верхних этажей в процессе получения таких вот оповещений, это как минимум покинуть те комнаты, которые имеют окна, и выйти куда-то в коридор, в ванную комнату. Но, к сожалению, атаки достаточно часто случаются, и нельзя всю свою жизнь перенести в ванную комнату и в коридор. Поэтому, наверное, здесь будет объективно то, что вот тем жителям верхних этажей возможно оклеить свои окна какой-то специализированной бронепленкой, их ассортимент в магазинах достаточно большое количество. Ну и в идеале, конечно же, это установить роль ставни, чтобы этот беспилотник не залетел в квартиру, а если сдетонировал, то сдетонировал снаружи дома.
Понятно. Спасибо большое, Максим Анатольевич. Я вас благодарю. Максим Кондратьев с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Слушатель пишет, никогда не думал, что доживу до того момента, когда буду слышать инструкции, что делать, если существует атака, ну, дрона. Ну, слушайте, такие времена. Такие времена, что предмет ОБЖ не случайно появился. Понимаете? И в предмете предмет ОБЖ и книжки по ОБЖ тоже, извините, написаны кровью. Поэтому история с защитой от БПЛА, ну, это наши реалии. И важно здесь действительно понимать, как действовать, там, не паниковать, какие меры защиты принять. Потому что речь идет о террористических атаках. О террористических атаках со стороны ВСУ. Или со стороны, например, с тем, кто якобы там сострадает, не знаю, ВСУ, как это назвать, там, диверсантов каких-то. Поэтому история с дронами, ну, вот это современные методы боевого использования. Вот. И вопрос, как от этого защищаться. Еще. Похоже, дело идет к оборудованию бронированных отсеков, как в Израиле, говорит усомнившийся Мак. Ну, непонятно, с учетом того, что как эти бронированные отсеки в многоквартирных домах, ну, как это системно устроить. А еще, что это, я не вижу строить бомбы, увижу восстановление старых советских, вон Финляндия, на все свое население уже построил. Финист, подождите секундочку. Не судите о каких-то процессах только потому, что об этом пишут СМИ, например. Или не пишут об этом СМИ, наоборот. Потому что, когда вы видите, что Финляндия на все население уже построила и так далее, у европейцев есть подход, определенный медийный подход. Они нагнетают ситуацию, и они публично заявляют, что тут они открыли бомбоубежище, что они ждут атаки от русских, что они... Украина — это последний оплот и так далее. Это часть информационной кампании. Доподлинно мы не знаем, все они там построили какие-то бомбоубежища, не все они построили, запаслись они водой, там, чем они, не гречку едят, а что-то другое, или не запаслись, неизвестно это. Поэтому не судите по отсутствию или наличию сообщений в СМИ по поводу того, что вам отчитываться должны. Если бы даже, Финис, допустим, это бы во всеуслышание говорилось, вы бы первые написали, что панику нагоняют. Ну, правда. Нужно тапочки в край под подушку. Так, потом кто-нибудь... Так, понятно. Еще Григорий, да, чтобы босиком по разбитому не ходить, говорит Григорий. Так, ну, вы слышали Максима Кондратьева, его советы по поводу того, как минимизировать риски, как минимизировать какой-то ущерб. И, соответственно, да, можно послушать потом еще в повторе. Сейчас новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итак, в России появится единая концепция исторического просвещения. Ее утвердят по итогам форума учителей истории и общества знания, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в основе единых учебников по истории и общества знания, а также концепции, лежит принцип, что Россия – это страна-цивилизация. Эксперты считают, что документ поможет сформировать гражданскую идентичность подрастающего поколения. Историю нельзя учить, как, например, физику или математику, отмечает руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева. История – это живая материя, ее не столько изучают, сколько ею воспитывают, говорит госпожа Малышева. Сергей Засорин с нами, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Нет ли риска, с вашей точки зрения, если вот через такую форму взять как бы изучение истории, нет ли риска увести от фактуры к какой-то идее, идеологии?
Ну, я не вижу здесь такого риска на самом деле, потому что если мы все-таки трактуем историческое просвещение в соответствии с тем указом президента, который у нас появился еще 8 мая 2024 года, если мы это трактуем как формирование, закрепление, развитие нашей гражданской идентичности на основе тех или иных традиционных ценностей, ну, тогда на самом деле мы не можем прийти к какой-то вот такой упрощенной идеологической схеме и отказаться от всего богатого, просто такого многообразного нашего исторического опыта. И в этом случае мне кажется, что вот как раз если мы будем сегодня дополнять уже выстраивающиеся сейчас эти линейки, как их модно называть, комплексы учебников новых, современных для школы, вот очень хорошо было бы, чтобы мы сегодня бы вооружили и учителей, и ребят, и родителей, только не вот таким жестко по прямой направо-налево отход от курса. Рекомендациям, сейчас уже сделаны рекомендации по поводу художественного кино, классического нашего, скажем, устоявшегося кинематографа, неспорных вещей, которые сегодня еще должны быть оценены грамотно историками, специалистами, а вот того, что сегодня является более-менее достоверным изображением признанной действительности. Вот такие бы сделать рекомендации по расширению наших исторических представлений на основе тех или иных существующих, хотя бы в Москве, а лучше от Москвы до самых до окраин по поводу исторических достопримечательностей, по поводу музеев, которые сегодня в музее, вот эти такие сменные мобильные выставки, которые появляются у нас сегодня, всевозможные выставочные центры, а еще это могут быть какие-то мемориалы, памятники, какие-то вот такие вот, ну что ли, история, расположенная на местности, да? Как говорят, история – это приземленная на местности география, а география, привязанная ко времени. То есть география – это вот привязка к территории, а история – ко времени. А все вместе получается соединение окружающего нас мира с нашей исторической памятью. Вот такие вещи нужно сегодня не навязывать, рекомендовать, предлагать. И я думаю, что разумные, опытные, профессиональные учителя, они не построят детей, там, скажем, вот в эту вот жесткую линейку, а они будут с ними это делать в сотрудничестве с родителями сегодня, которые хотят воспитать своих детей культурными гражданами нашего государства, вот такие вещи расширять и добавлять, это будет очень правильно. Очень хорошо.
Сергей Алексеевич, с вашей точки зрения, насколько у нас, ну, придется, например, педагогам самим перестраивать формат обучения и, соответственно, преподнесение материала с учетом того, что хочется вот это как-то расширить и углубить, что называется?
Ну, придется. Ну, конечно, придется, потому что сегодня, ну, а как сегодня по-другому-то, как сегодня может все-таки грамотный и уважающий себя и свой предмет сегодня учитель истории не отвлекаться вместе с детьми вот на какие-то вот такие вот происходящие вокруг нас события, с одной стороны, связанные с нашей памятью исторической, а с другой стороны, вот ее отражение в действительности. Uh-huh. Вот ее восприятие в современной нашей культуре многообразной. Ну как может, вот всегда же так, в общем-то, было в нашей школе, как может учитель истории или литературы, или еще какого-то гуманитарного направления не знать о всех последних новинках, я не знаю, там, театральных всевозможных инноваций. В том числе, кстати, на исторические темы это тоже надо обсуждать с ребятами.
Конечно.
Нельзя уходить от этих... Ой, это вам еще рано. А это вы все равно не поймете.
А у нас готова к этому вообще система образования, с учетом того, что вот она надо... иногда очень часто формализована?
Да вот надо ее к этому подводить. Угу. Надо работать сегодня. Я не знаю, кого надо сегодня больше учить, обучающихся или их учителей. Потому что сегодня такое время, что на самом деле вот не учить учителя сегодня, немножко звучит странно, это значит потерять его учеников. Uh-huh. Поэтому надо... Это не только какие-то там курсы повышения квалификации формализованные, а это должны быть какие-то сегодня современные дискуссионные площадки. Где-нибудь максимально использовать всевозможные там группы, социальные какие-то платформы, интернет-дискуссии и прочее, потому что, ну а по-другому просто мы потеряем ребят. Они уйдут сегодня из школы, из наших СМИ, куда им там в глубокую непроницаемую темноту, угу. Вот где-нибудь там, не знаю, там в интернете, причем не в самых лучших случаях, не в местах интернета столкнуться. Да, да, не в самых правильных местах интернета, и они не вернутся к нам. К нам, в диалог mm-hmm. с нами, в контакт с нами, они могут не вернуться. Поэтому вот сегодня надо быть внуку со временем обязательно.
Сергей Алексеевич, а не получается ли, что, ну, как бы, переход на некую концепцию исторического просвещения заставит и пересмотреть вообще форматы обучения? Потому что долгое время мы, там, пытаясь соответствовать, не знаю, там, каким-то западным веяниям или еще чем-то, мы ушли от каких-то там рассуждений, сочинений, высказывания мнений, ушли к тестовой системе. И, соответственно, вопрос, способна ли тестовая система нынешняя, как бы способствует ли она некому пониманию вот этого широкого взгляда на исторический процесс?
Ну, конечно, но вы, видимо, сейчас в большей степени думали про ЕГЭ, когда
форму.
Говорили.
Ну, в том числе, ну, а как бы перед ЕГЭ же есть и другие. Вообще это форма обучения, конечно.
Всяко напридумано, причем даже не напридумано, а позаимствовано не всегда лучших образцов западных методик в этом случае усвоения. Это не для гуманитарных предметов, мое мнение. И мы в конечном счете, мы не просто отучили наших ребят сегодня, наших школьников, да и студентов писать, рассуждая, а не писать, вспоминая там, скажем, побуквенно, поцифренно то, что им когда-то надо было вдолбить через подготовку к ЕГЭ. Мы их разучили говорить. Сегодня на самом деле, вот это не только литература, это история, это география и прочее. Рассуждать вслух, спорить между собой, пытаться как-то грамотно вести диалог с учителем. Ну что, это мы сегодня реально учим в школе, да и в вузе студентов. Вот это надо все-таки, во-первых, угу. возвращать к тем традициям, которые когда-то были все-таки в нашей отечественной системе образования, да как-то мы их выкинули за ненадобностью. И во-вторых, все-таки, отходить от этого такого формализованного, цифровизированного, визованного, я бы сказал, в худшем применении этого термина. Я не против цифровизации, я против формализации тех или иных гуманитарных знаний, сведения к схемам исключительно и каким-то там, не знаю, там штампам. Вот вы должны научить ребят извлекать информацию, оценивать информацию и воспроизводить информацию через свое собственное суждение, через свое собственное мнение. Пускай оно будет ошибочным, пускай оно будет еще не устоявшимся, но чтобы пытаться понять, понятно, пытаться оценить.
Спасибо.
Вот, наверное, что сегодня самое главное. И если мы здесь это все, если мы сведем просто к одной концепции, написали, одобрили, забыли, это все, это конец истории. Если мы это проведем через реальную систему сегодня и обучение, кстати, и воспитание, что всегда в нашей традиции национальной друг от друга никогда не отрывалось по-настоящему, вот тогда мы получим сегодня грамотное, уважающее свое отечество и свою память историческую поколение.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Алексеевич, я вас благодарю. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. История здесь какая? Значит, концепция исторического просвещения будет утверждена по итогам форума учителей истории и обществознания. Об этом Сергей Кравцов сообщил. Далее он напомнил, что историческое просвещение – это не только школьные уроки, но и внеклассная работа. Это музеи, памятные места, другие активности. В основе единого учебников по истории обществознания, а также концепции лежит принцип, что Россия – это страна цивилизации. И Кравцов также сообщил о начале программы повышения квалификации учителей истории обществознания для преподавания по единым учебникам совместно с Московским государственным педуниверситетом.
Говорит Москва. Поток.
Так, Владимир Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо. Президент провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической семейной политики. Он назвал семью основой российского общества, заявил, что рождение ребенка – это личное решение каждой семьи. Давление в этом вопросе недопустимо. Цитирую. «Не раз говорил, что семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное, порой решающее значение имеют внутренние ориентиры. По данным социологов, все больше наших граждан хотят, чтобы их семьи были многодетными. Так, но при этом снижение рождаемости стало глобальным вызовом. Но говорит, что давление в вопросе рождения детей, давление недопустимо. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
У меня сложилось впечатление, когда я вчера слышала заявление президента, что он выступил адвокатом женщин российских, честно, потому что...
Абсолютно точно.
Да? Вы тоже это уловили? Пожалуйста, поясните. Я вам затравочку дала, поясните.
Значит, мне кажется, что во многом ситуация такая, что идет давление, оно и социальное, оно и исподволь просто... в обществе, в определенных кругах общества, патриотических, религиозных, вот какую программу даже к 80-летию Никиты Сергеевича Михалкова слушаешь, и волосы дыбом вообще шевелятся, что он такое говорит. Кому чего женщина должна? Женщина, кроме себя, должна только сирым, убогим, кому она в состоянии помогать. А все остальное, ничего она никому не должна. Она сама определяет свою жизнь. Так вот, я хотела сказать, что многие губернаторы, будучи очень далеки от науки демографии, будучи очень далеки от социологии, от психологии, от женской психологии, они для того, чтобы соответствовать своим KPI, которые от них требуют, они готовы на все. Они готовы нарушать законодательство, они готовы наступать на права женщин, они готовы в полном смысле слова, чтобы удержаться в своем кресле, они готовы на все. И вологодский губернатор, молодой человек, я понимаю, был бы старый дед, а так довольно молодой человек, но... Значит, он считает, что Вологодская область должна отказаться от абортов для того, чтобы повысить рождаемость. Кто ему эту чушь в уши налил? Я не понимаю просто.
Но, а
но
почему...
совершенно,
да, совершенно...
совершенно однозначно где-то есть источник вот этой вот неправдивой, ложной, мифологической информации, есть, который постепенно исподволь распространяется. Вот есть точно.
Любовь Владимировна, если сравнивать как бы историю с, может быть, переоценкой того, как нужно вообще помогать женщинам там, с детьми и так далее, то, что было в Советском Союзе, когда декретный отпуск все-таки появился там, и так далее и тому подобное, если тогда же была, наверное, проведена какая-то большая работа, чтобы истинно понять причины, что, как бы, что такое хорошо, что плохо и как сделать еще лучше. В данном случае есть ли какие-то фундаментальные труды, которые бы описали роль современной женщины вообще в обществе? И, соответственно, анализировали бы все там, я не знаю, страхи, особенности, мировосприятие современной женщины, чтобы докопаться до истины, а почему она боится иметь детей, и, соответственно, что нужно сделать, чтобы она перестала это бояться?
Ой, вы очень много правильных вещей сказали, я практически согласна. И подниму за вас руку и скажу, что да, совершенно верно, есть страхи в отношении беременности родов. У значительного числа женщин есть проблемы с репродуктивным здоровьем. Некоторые боятся, потому что они просто белых халатов, боятся с детства. Есть женщины, которые очень тяжело вынашивали беременность. У них очень тяжело прошли роды, травматично. Возможно, они потеряли ребенка во время беременности родов. То есть это все... какая-то часть наших российских женщин, для которых следующая беременность, она просто пока исключена, пока мы не выправим психостатус, пока мы не выправим ситуацию со здоровьем. То есть есть вот эта группа, есть другая группа, у которой вроде бы она при муже, из социальной точки зрения, муж присутствует в ее жизни, но он является еще одним ее ребенком. Поэтому дополнительный ребенок, причем еще крошечный, маленький, ей этого не потянуть. Есть группа женщин, у которых есть ребенок, есть муж, с этим все нормально, хороший психологический климат в семье, но есть пожилые родственники, за которыми надо ухаживать, которые живут с ними под одной крышей. Но какого еще маленького ребенка при наличии матери или отца, прикованного на 7, 8, иногда 10 лет к постели, можно заводить? Ну, то есть, я хочу сказать, что вопрос, который женщина принимает, вернее, решение, которое женщина принимает в отношении быть еще одному ребенку в ее семье или нет, он безумно сложный. Он до такой степени многофакторный.
При том, что базово то есть, очень часто хочется. Базово.
Да, иногда базово. Хочется. Совершенно верно. Иногда хочется, но обстоятельства, которые вокруг, это может быть ненадежная работа, ненадежный работодатель. Угу. Ну вот она представляет себе, что она уйдет в декрет с малышом, а куда она вернется? А работы мало в этой области, в этом регионе. Либо у нее такая работа, что не так быстро найдешь место. Но однозначно могу сказать, наши женщины все-таки стараются работать так, чтобы в семье, детям, близким не было нехватки в средствах. И иногда женщина берет на себя функцию мужскую себе на плечи, потому что муж, он может быть творческим человеком, он может быть... он может искать какую-то работу долгое время.
Его может не быть просто.
Кормит семью. Да, его может не быть просто физически по тем либо иным причинам. Но однозначно можно сказать, что наши женщины от рождения детей не отказываются. Наши женщины рожают, но они рожают по мере своих возможностей. Мы не можем от них требовать... да еще вот в такой вот форме просто непристойной, что ты должна, ты вообще обленилась, ты перестала рожать. Да мало ли какие обстоятельства. Я уже перечислила вам и психологический фактор, и медицинских факторов масса.
Любовь Владимировна, а есть ли еще, ну, это моя теория, заключается в том, почему как бы женщины некоторые откладывают рождение детей, как бы связано с этим страхом, или не рожают больше, несмотря на то, что даже хотят. Эта история еще поколенческая, потому что они, например, там, видели сложности мамы, видели, тем более, знают сложности бабушки, которая там, у прабабки было 10 детей, из них только двое выжило. И, соответственно, это все равно из поколения по женской линии передается, что не надо, чтобы это было с семижильно. Не надо совершать какой-то подвиг.
Вот, совершенно верно. То есть мы с вами подошли, я думаю, к ключевому фактору, к ключевой задаче. Иногда у женщины просто нет сил, и она знает, что она второго ребенка или третьего ребенка просто не потянет, не справится. Мы обычно в сериалах, в фильмах видим молодых, энергичных, которым вообще
море
по колено, и вообще может она все что угодно. Но в реальной жизни женщины не просто устают. У них есть особенности их менструального цикла. У них есть особенности организма. Но вот некоторые женщины больше одного ребенка никак не могут себе позволить. Они просто не справятся. Угу. Поэтому что их морализаторством заниматься, что их стыдить, что их уговаривать? Никакими деньгами невозможно простимулировать рождение ребенка. Рождение ребенка стимулируется только одной мотивацией. Я хочу ребенка от этого мужчины. Я хочу, чтобы в нашей семье появился еще один малыш.
Понятно.
Но иногда мужчина, который вроде бы дома есть и в семье есть, но он предает, он обманывает, у него адюльтеры на стороне. Он думает, что женщина этого ничего не видит и не знает. Все прекрасно женщина чувствует. Поэтому от такого мужчины она рожать не будет. И еще один элемент, который я хотела бы сегодня с вами поднять для разговора.
Пожалуйста.
Это алкоголизация.
Чья?
Это алкоголь мужчин. И это алкоголь женщин.
Угу.
Но если мужчины пьют из-за скуки, тоски, одиночества, нереализованности, то женщины пьют. Я даже не знаю, как эти факторы объединить вместе.
Это женщина... история как бы тенденция этого времени, да?
Да.
Проблема.
Да, это тенденция нынешнего времени, нынешнего этапа развития страны, если хотите. Но однозначно наука подтверждает, что чем выше уровень потребления алкоголя в стране, тем ниже там рождаемость.
Понятно. Спасибо.
Может, мы алкоголиками все-таки как-то займемся, бытовыми и теми, кого надо лечить. Может, мы на мужчин вообще обратим внимание. Что-то с мужчинами, мне кажется, не так.
Но почему-то вина вся повешена на женщину. За отсутствие,
вот
за
говорю, отсутствие,
да. А мужчина
слишком
что?
Много, ну, а он слишком работает. Много мы от женщин хотим.
Слишком много хотим. Спасибо большое.
А мужчины у нас вне поля зрения пока.
Спасибо большое, Любовь Владимировна. Вас благодарю. Любовь Ерофеева была с нами. Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Ай, вижу ваше сообщение, господи. Женщина как будто не обманывает и не идет на измену, не приносит ребенка от другого брака. Приносит ребенка от другого брака. Как предлагаешь сделать тест ДНК, так сразу оказывается, что в 80 браках ребенок не от настоящего мужа. Ой. Ну, вы по суду можете. Ну, хорошо, если уж на то пошло. Ну, слушайте, мужчин, которые бросили своих детей, живых детей, реально от себя, от себяшных детей, их во 100 крат больше, чем женщины, которые, ну, где-то на стороне чего-то, и мужа реально обманывают. Это нехорошо, конечно. Мужа обманывают там и говорят, что это твой ребенок, это не твой ребенок. Но если речь об этом зашла, то тогда хорошо, по суду сдайте тест ДНК и докажите, что это не ваш ребенок. Какие проблемы могут быть? Какие проблемы? Еще... С мужчиной все в порядке, женщин надо перепрошивать. Да понятно, с мужчиной всегда все хорошо. Слушайте, товарищи мужчины, я вижу ваше сообщение. Вот женщины, которые здесь, вы все меня обвиняете в том, что я фемка агрессивная. Абсолютно не так. Нет. Кто-то говорит, что феминизм виноват. Феминизм дал женщине базовые права. Базовые права. Не возвысил женщину над мужчиной, а дал базовые права. И пока здесь будут сообщения, связанные, значит, вот женщина создана природой, чтобы рожать детей. Еще раз, послушайте, пожалуйста, президента Российской Федерации, который выступил в данном случае адвокатом всех женщин, что насильно давить в вопросе рождения детей не нужно. Не нужно шантажировать образованием, не нужно шантажировать деньгами, не нужно призывать каким-то... Женщина создана природой, чтобы рожать детей. Ну, хорошо, а мужчина для чего создан? Мужчина создан не для того, чтобы просто на работу ходить и говорить, что он устал. А мужчина создан для того, чтобы охранять женщину и детей. Вот для чего. И в конце концов, не забывайте, что рождение детей – это очень сложный процесс. Да, он природный, но он сложный, потому что человек выращивает внутри себя другого человека. И хорошо бы научиться относиться для начала к этому с уважением. Это не просто какая-то работающая ходячая, ходячий инкубатор, который растит этих детей, которые потом оказываются только ей нужны. Ну, давайте здесь тоже подумаем. Новости продолжим.